Говорит Радио Свобода. Студент Высшей школы экономики Егор Жуков и еще несколько обвиняемых по делу о так называемых массовых беспорядках в Москве оставлены под арестом.
Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет.
Экипажу лайнера «Уральских авиалиний», в двигатели которого попали птицы, удалось посадить самолет в поле и избежать человеческих жертв.
Мы после Шереметьево говорили о том, что у нас квалификация пилотов низкая, что у нас недобор пилотов, что у них там дипломы отбирают.
Ученый Александр Фродков призывает Министерство науки отменить приказ, регламентирующий общение российских ученых с иностранными коллегами.
Самая большая опасность этого приказа в том, что люди боятся будут не только наши, но и иностранные ученые. Боятся приезжать будут сюда.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 15 августа. Итак, Московский городской суд отклонил жалобу на арест по делу о так называемых массовых беспорядках в Москве студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова. Судья отказалась поместить его под домашний арест или выпустить под залог, несмотря на то, что поручителями Жукова выступили 612 человек, в том числе рэпер Оксимирон, главные редакторы «Новой газеты» «Эхо Москвы» Дмитрий Муратов, Алексей Венедиктов, кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара и более 300 преподавателей и сотрудников вуза. С подробностями Наталья Джампаладова.
Студент 4-го курса Департамента политической науки Высшей школы экономики Егор Жуков участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Выступая в суде, он подчеркнул, что 27 июля не участвовал в массовых беспорядках. Ничего не поджигал, не громил, не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции. В своем выступлении Жуков также поблагодарил российские власти за то, что они своими действиями по борьбе с мирными протестами дискредитируют сами себя.
Но больше всего я хочу поблагодарить наших властимущих за тот громадный объем работы, который они выполняют каждый день по дискредитации самих себя. Действительно, сложно найти кого-то, кто сильнее способствует увеличению числа сторонников оппозиции, чем российская власть. Глядя на то, что сейчас происходит в Москве, да и в стране в целом, можно с уверенностью сказать, Россия неминуемо стремится к свободе. Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет.
Поддержать студента-политолога в Мосгорсуд пришли десятки людей. Преподаватели Высшей школы экономики, студенты, друзья. Российский рэпер Оксимирон, который также пришел в четверг в суд, был готов внести за студента залог в размере 2 миллиона рублей. Однако ни предложенные деньги, ни поручительство за Жукова не убедили судью Московского городского суда. Арест до 27 сентября 2019 года оставлен без изменений. Адвокат Егора Жукова Леонид Соловьев пообещал и дальше обжаловать это решение суда и рассказал, что его подзащитному предлагали дать некие признательные показания в обмен на домашний арест.
К нему приходили 4 оперативника, которые не представились, да, они на него не давили, но тем не менее проводили с ним беседы, которые мы считаем абсолютно незаконные без присутствия адвоката. Беседы были пространные, ни о чем, да, но опять же, да, склоняли его к тому, расскажи все, что знаешь. Чтобы он дал какие-то признательные показания и оговорил каких-то своих друзей, знакомых и так далее. То есть то, о чем он даже не имеет представления. В обмен на домашний арест, хотя это абсолютно незаконная практика, признание или непризнание не влияет никак на основание избрания меры пресечения.
Егора Жукова задержали в ночь на 2 августа. Какие именно действия студента на акции 27 июля расцениваются как участие в массовых беспорядках, следствие не уточняет. В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы делал жесты направо и таким образом якобы управлял толпой. Егору Жукову 22 года. Он победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. Это позволило ему без экзаменов поступить в университет. Жуков собирался участвовать в выборах в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова, но в итоге снял свою кандидатуру. До ареста он вел политический блог «Блог Жукова». В последнем видео, опубликованном накануне задержания, он говорил об акции 27 июля и сопровождавших ее обысках, задержаниях в уголовных делах. Он назвал эти события политическими репрессиями и тотальным единением силовиков. 27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала почти 1500 человек. Следственные органы квалифицировали происходившее на улицах столицы как массовые беспорядки и завели уголовное дело. 13 человек уже арестованы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А Пресненский суд Москвы на 2 месяца арестовал гражданского активиста Константина Котова. Его обвиняют в неоднократном нарушении закона о митингах. Это так называемая «Дадинская статья» по фамилии первого осужденного по ней. В 2015 году к реальному лишению свободы был приговорен активист Ильдар Дадин. Приговор ему позже был отменен. С подробностями Иван Воронин.
Бурные аплодисменты и слова поддержки. Так встречали в суде Константина Котова его друзья, гражданские активисты, правозащитники, политики, публицисты, родственники фигурантов дела «Новое величие». Поддерживали не только словом. Десятки поручительств за активиста, в том числе от людей, незнакомых с ним лично.
Константина Котова судят за преступление, которого нет. Взгляды его, о которых он говорил в ходе этого заседания, например, полностью совпадают с моими взглядами и со взглядами миллионов людей в России. То есть это преследование абсолютно политическое. Полицейская машина, защищая сегодняшнюю власть, защищая лично Путина, уничтожает людей, у которых просто другая точка зрения.
Котова обвиняют в неоднократном нарушении закона о митингах. Это 3-й за год случай применения так называемой «Дадинской статьи» по фамилии первого и единственного осужденного. В 2015 году к реальному лишению свободы приговорили активиста Ильдара Дадина. Приговор позже был отменен, а Конституционный суд постановил, что лишать свободы по этой статье можно только в случаях, если мирные акции перерастут в беспорядки. В деле Котова 3 административных постановления за акции в поддержку нового величия Ивана Голунова и кандидатов в Мосгордуму с мая по июль. 4-й раз активиста задержали 10 августа в сквере у памятника героям Плевны рядом с администрацией президента после многотысячного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова. По данным обвинения, Котов принял участие в несанкционированном митинге и в 4-й раз нарушил соответствующий закон. Следствие потребовало заключить его под стражу. Защита предложила отпустить Котова под залог. Его была готова внести журналист и общественный деятель Виктория Ивлева. Она назвала Котова близким другом.
Такая прекрасная дружба, я очень ее ценю, очень ценю Костю, потому что это такой легкий, исключительной надежности, доброты и благородства человек.
В ходе заседания адвокат Мария Эйсмант упомянула поручительство за Котова от 7 муниципальных московских депутатов, в том числе глав районов, политика Григория Явлинского, писателей Людмилы Улицкой и Виктора Шендеровича, режиссера Олега Дормана. Защита напомнила, что Котов был готов самостоятельно явиться на допрос в Следственный комитет. Настаивала на том, что вменяемая Котову статья средней тяжести по аналогичным делам активистов из Коломны и Шиеса не потребовались заключения под стражу. Обвинение непреклонно. Без ареста Котов может скрыться от следствия или попытаться уничтожить улики. При обыске у него изъяли плакаты в поддержку политзаключенных. Суд поддержал. 2 месяца ареста. Реакция поручителей предсказуема.
Позор! Позор!
Преступлению ненасильственную, средней тяжести, человеку ранее несудимому, имеющему московскую регистрацию, имеющему огромное количество поручителей, выбирается мера пресечения в виде взятия под стражей. И это, конечно, нехороший сигнал. Не то, чтобы он не был совсем ожидаем, потому что, к сожалению, ситуация, в которой проходит нынешний процесс, она отличается политическая в худшую сторону от тех ситуаций, в которых проходили процессы предыдущие.
Адвокат Мария Эйсмант рассказала, что дело ведут 6 следователей. Следственные действия продолжатся. Ее подзащитный все это ожидал, но и в этой ситуации расспрашивал о новостях по делу «Новое величие» и украинских моряках, задержанных в Керченском проливе. В ходе заседания он заявил, что считает претензии в свой адрес политически мотивированными и направленными на то, чтобы запугать других участников акции за независимых кандидатов в Мосгордуму. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И сегодня стало известно, что следственные действия по делу Константина Котова завершены. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки, неподалеку от подмосковного аэропорта Жуковский. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей, один из них загорелся. Приземление было произведено с убранными шасси и выключенными двигателями. На борту находились 234 человека, 23 из них пострадали, одна пассажирка госпитализирована. Лайнер пилотировал 41-летний екатеринбуржец Дамир Юсупов. Моя коллега Любовь Чижова беседует с авиаэкспертом Вадимом Лукашевичем.
Часто ли в авиации случаются происшествия по вине птицы, ну и особенно чаек?
Ну, это бывает, вот навскидку, это чудо на Гудзоне, да? То, что было дальше. Катапультирование Квочера во время демонстрационного полета в Ле-Бурже, когда МиГ-29, он выполнял проход над зрителями, и попала птица, и он там катапультировался на очень небольшой высоте, причем параллельно земле там и так далее. То есть это бывает, это случается, именно поэтому у всех аэропортов есть специальные, кстати, службы оборудования, которые занимаются отпугиванием птиц, там ультразвуком, шумом, в некоторых случаях заводят хищных птиц, соколов или еще кого-то, которые просто отпугивают уже, кстати, сами. Поэтому это проблема, с которой авиация, кстати, сталкивается.
А в Жуковском есть такое оборудование?
Про Жуковский не знаю, но в основных наших аэропортах, а я имею в виду там Шереметьево, Домодедово, это, конечно, есть. Жуковский — это вообще такое, с моей точки зрения, неудачный аэропорт, потому что это летно-исследовательский институт, это имени Громова прославленное, и в свое время там проводили сначала авиасалоны, а потом, в общем-то, вот там какую-то часть они пытаются сделать под аэропорт. С моей точки зрения, это не совсем правильно. В Москве это достаточно аэропорт.
А сейчас многие говорят о мастерстве пилота, который сумел посадить самолет на кукурузном поле с убранными шасси и выключенным двигателем. Это действительно свидетельствует о его профессионализме или это удачное стечение обстоятельств?
Ну вот тут мы с вами не знаем, да, но факт тот, что посадить самолет бездвигательно, это сложно. С учетом того, что самолет тяжелый, они только взлетели, и там на борту топливо до Симферополя, а может быть еще и на обратную дорогу. То есть это, кстати, взлетные вещи. Вес, то есть это, кстати, вес выше посадочного. Времени там для каких-то принятий решений у них не было. Сама по себе посадка без двигателей такого самолета — это экстремальная ситуация, потому что он не планер. Этот самолет, у него, конечно, крылья есть, но он не планер. То есть это такое снижение, ну не сказать, что, конечно, управляемое падение, но это достаточно крутое снижение. И нужно было самолет в последний момент выровнять. Они сели очень хорошо, самолет лежит ровно, он не перевернулся. То есть посадка была без крена, очевидно, с минимальной вертикальной скоростью. Не ударился, не развалился. То есть там любой чих, и все могло скончиться, как в Шереметьево 5 числа, 5 мая. Поэтому в этом плане то ли летчик умный, да, то ли, кстати, квалификация, то ли повезло, то ли, что называется, в экстремальной ситуации человек собрался. Я вот смотрю на него, ну, по возрасту он, по фотографии достаточно молодой. Сколько ему лет, не знаю. Но, тем не менее, в общем-то, вот они это сделали. Я считаю, что это та самая новость, которая в нашей авиационной последних событий, последних лет, это, конечно, это позитив очень такой хороший. Мы после Шереметьева говорили о том, что у нас квалификация пилотов низкая, что у нас недобор пилотов, что у них там дипломы отбирают, что они там не тому на тренажерах лет тренируются, тренажеров не хватает. То есть много-много-много чего, и все мы вешали на пилотов. Можно вспомнить гибель А-148, взлет с подмосковного аэродрома тоже, когда там у них объединил датчик скорости. Мы можем вспомнить ситуацию в Ростове и так далее. Везде человеческий фактор, то есть везде виноваты летчики. Здесь, в общем-то, стечение обстоятельств, отказ техники по объективным причинам. И летчики, кстати, я считаю, просто молодцы. Удалось это им, или это им повезло, или так далее, не знаю, понимаете. Но факт остался фактом. Летчики в этом смысле герои.
А что можно сказать о самолете, который посадил летчик?
А-321. Это нормальный самолет, аэробус, кстати, среднемагистральный. Построены сотни штук, они летают по всему миру, они хорошие, надежные, удобные. То есть вопросов нет никаких.
Что вы, в принципе, можете сказать об аэропорте Жуковский? Насколько он соответствует параметрам современного, не знаю, европейского аэропорта?
Вы знаете, я тут не готов так глубоко копать. Я просто исхожу из того, что это попытка чем-то занять вот бывшую имени Громова. Там большой аэродром, но это был испытательный аэродром, который занимался испытанием, кстати, военных самолетов в Советском Союзе, ну и потом, кстати, в России. Там мы построили какой-то терминал. То есть, в общем-то, это попытка приспособить под гражданский аэропорт нечто иное. Насколько это удалось, ну, сложно сказать. Но в данном случае это вообще ни о чем. Да? То есть, вот здесь аэродром как таковой никак не присутствует. Ни с хорошей стороны, ни с плохой. То есть, они провели регистрацию, они подготовили самолет, они посадили пассажиров, они выпустили борт. Все. А дальше, соответственно, уже птицы. И если это 5 минут уже после взлета, то можно предположить, что самолет уже вышел за зону аэропорта. То есть вот эта зона ответственности аэропорта за птицы, да, и за их отсутствие, она, в общем-то, уже кончилась. А дальше то ли это подмосковные свалки, как вот народ пишет в социальных сетях, то ли где-то еще, понимаете, но сложно сказать, откуда взялись чайки, учитывая, что мы, конечно, не Одесса и не Мурманск, но Москва – порт пяти морей, поэтому у нас вот и чайки и так далее.
По сегодняшнем авиаинциденте в Подмосковье с авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Стал известен текст, подписанного еще в феврале приказа Министерства образования России, регламентирующего взаимодействие российских научных организаций с иностранными российских ученых с их коллегами из-за рубежа. Документ содержит пункты, требующие от ученых согласовывать все встречи с иностранцами даже в нерабочее время и отчитываться о них. А зарубежным гостям приказ запрещает пользоваться мобильными телефонами во время встреч. В министерстве заявили, что приказ носит рекомендательный характер. Заведующий лабораторией управления сложными системами Института проблем машиностроения Александр Фродков, с которым побеседовал научный обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин, направил в Министерство образования и науки предложение немедленно отменить приказ.
Министерство выпустило разъяснение, что эти пункты носят рекомендательный характер и не обязательно к исполнению. Более того, они заявили, что якобы это мировая практика и что министерству они нужны с целью учета роста показателей международного сотрудничества. Что вы можете сказать по этому поводу?
Во-первых, я должен сказать, что я не согласен с тем, что сказал министерство. Это не мировая практика. И человек, который так говорит, он не знаком с тем, что делается в мире. И больше того, он как-то не представляет себе, как реагировать должны граждане российские на приказы министерства. Это приказ. Если в приказе что-то рекомендуется, чтобы не разговаривать с иностранцами поодиночке, то как теперь вот я эту рекомендацию буду не выполнять? Все будут бояться. Самое большая опасность этого приказа в том, что люди бояться будут не только наши, но и иностранные ученые. Боятся приезжать будут сюда. И этого очень трудно уже теперь изменить, раз это выпущено. Только скорейшая отмена этого приказа. И не разъяснение, что это приказ хороший, а он только вот не нужно его выполнять, тогда он будет хороший. Нет, его нужно отменить. Потому что теперь страх, от которого мы, так сказать, еще с советских времен не избавились, вот он резко усилится. И крупные международные конференции, мероприятия проводить будет очень трудно. Все будут спрашивать, а надо ли снимать часы, когда входишь в аудиторию? Ну, многие не поедут, так сказать, на таких условиях, пока это не отменено полностью и безоговорочно.
В России, с одной стороны, принят нацпроект «Наука». Мы проводим конгресс математический впервые 66-го года. У нас идет борьба за показатели цитируемости в западных журналах и так далее. То есть все это идет явно вразрез с этим приказом. Как вы думаете, где все-таки он родился? Кто мог его придумать настолько далеко от того, что даже официальные лица считают целями в науке в России?
Есть люди, которые отвечают за безопасность, и должны быть такие люди, у них своя работа, но должно быть согласование между теми указаниями, которые выдают эти люди, эти органы, с теми целями, которые ставит перед нами президент, правительство. Если нам говорят, что нужно сделать страну привлекательной для иностранных ученых, чтобы улучшить возможности для международного сотрудничества, то этому мешать нельзя. Нельзя ставить такие условия, такие препятствия, которые им противоречат. Понимаете, это они должны согласовать между собой. Вот как бы, а тут левая рука не знает, что творить правая.
Я прочитал внимательно текст этого приказа. Там есть отдельный пункт для всех организаций, которые подчинены министерству. И там сказано, что эти рекомендации должны быть учтены при составлении внутренних документов. А те организации, которые работают с секретностью, должны их использовать при составлении внутренних документов. То есть здесь какой-то изопов язык, явно подразумеваю, что первое не такое жесткое, как второе. Но вот в вашем институте, скажем, вы считаете, что руководство действительно будет применять все эти пункты буквально?
Ну, у нас не ведется таких закрытых работ, поэтому для нас учесть то, что написано, я не представляю, как можно это учесть и не выполнять. Либо приказ либо выполняется, либо не выполняется, и за это должно быть наказание. Что означает рекомендательный характер? Что не будет наказания за неисполнение? Я как-то плохо себе представляю. Наш предыдущий жизненный опыт говорит, что это невозможно.
Ну, то есть, либо не учитывать вовсе, либо учитывать уже все. Так получается.
Да. И еще один я хочу сказать момент. Когда министерство говорит, что принятая практика, это не принятая практика. Значит, вот сейчас только последние годы в Соединенных Штатах идет разжигание такого, как бы сказать, противодействия контактам с российским ученым. Принято было несколько постановлений или каких-то указаний таких, что затрудняются контакты. Но это их внутриполитическая борьба, в основном предвыборная. И нигде в других странах этого нет. С европейскими учеными у нас прекрасные контакты. Ученые переезжают из страны в страну, и никому не приходит в голову заранее предупреждать, что руководящие какие-то инстанции, что будет разговор такой. Мы разговариваем по скайпу с кем угодно. Из этого не будет нормальной международной научной работы. Мы должны обсуждать совместные результаты. Нас тоже министерство поощряет за совместные работы с зарубежные ученые, поощряет, чтобы они приезжали сюда преподавать, но тут же вот этот приказ, и, так сказать, я боюсь, и на Международный математический конгресс не все захотят поехать, и вот мы, например, проводим в Санкт-Петербурге уже в следующем году, не в 22-м, как математический конгресс, а в следующем, в 20-м году, тоже крупную европейскую конференцию по автоматическому управлению, там и робототехника. Это тоже впервые в Россию приходит эта конференция, которая каждый год в разных странах проходит, европейских, приходит к нам. Я не знаю теперь, кто к нам. Не уменьшится количество желающих приехать в нашу страну. Угу. То есть вот единственное, вот это разъяснение совершенно неудовлетворительное. Единственный правильный был бы подход и шаг, который мы ждем от министерства, это отмена этого приказа. Подтверждение того, что министерство нацелено на выполнение национального проекта «Наука» и на то, чтобы делать нашу страну привлекательной для ученых всего мира.
Заведующим лабораторией управления сложными системами Института проблем машиностроения РАН Александром Фродковым беседовал Сергей Добрынин. Грузия приступает к строительству новой автотрассы, которая поможет решить острую проблему сухопутной связи с Россией. Особенно зимой, когда военно-грузинская дорога часто закрывается из-за погодных условий, а обильные снегопады нередко запирают на высокогорных перевалах караваны большегрузных машин из Армении, Грузии и России. Вторая причина крупных инвестиций в строительство новой дороги – очевидная невозможность достижения компромисса между Грузией и ее автономиями Абхазии и Южной Осетии о так называемых торговых коридорах через территории непризнанных республик, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал проект строительства скоростной автотрассы Коби-Гудаури историческим. Презентация состоялась на торжественной церемонии, посвященной инфраструктурным проектам правительства, которые будут осуществляться в течение последующих 5 лет. Но именно автотрасса Коби-Гудаури является наиболее важным, значительным и в определенном смысле знаковым проектом среди всех остальных. В первую очередь, это все-таки дорога в Россию, а в условиях осложнения российско-грузинских отношений в связи с так называемой «ночью Гаврилова» и всплеском антимосковских настроений в Тбилиси – строительство новой дороги в Россию приобретает политическое звучание. Речь идет о новой, сложнейшей в инженерном смысле горной автотрассе, которая поможет решить застарелую проблему военно-грузинской дороги. Как известно, историческая военно-грузинская дорога, проложенная по высокогорью еще в XIX веке, единственная сухопутная магистраль, соединяющая Грузию и Армению с Россией. По известным причинам она особенно важна для Армении. Однако дорогам Цхета-Гудаури-Владикавказ слишком часто закрывается по объективным природным причинам в результате схода лавин или селевых потоков. А в 2006 году, в момент обострения отношений между Москвой и Тбилиси, дорога из Армении и Грузии в Россию была закрыта по политическим причинам. После ареста в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже, российское руководство запретило проезд через единственный сухопутный контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на северо-осетинском участке российско-грузинской дороги. Военно-грузинская дорога открылась только в 2013 году, но и после возобновления автомобильного движения суровые климатические условия слишком часто приводили к инцидентам. Неоднократно снег запирал целые караваны большегрузных автомобилей. Грузинские, армянские и российские водители грелись у костров, забивали барашка, жарили мясо на костре, но экспортные продукты портились, и многие даже поворачивали обратно. Дорога действительно стала межгосударственной проблемой, несмотря на все старания грузинских автодорожных служб и порой самоотверженные действия горных спасателей. Тема неоднократно поднималась на самом высоком уровне в ходе переговоров между руководителями Грузии и Армении. Новая автотрасса Гоми-Гудаури длиной 22 километра 700 метров поможет решить именно природно-климатическую проблему. Она пройдет параллельно военно-грузинской дороге. Но 9-километровый тоннель позволит автомашинам миновать горный серпантин с лавинами и ежедневным риском схода силовых потоков, не говоря уже о том, что и время пути из Грузии в Россию значительно сократится. Еще более важно, что после задействования новой автотрассы практически отпадет необходимость выстраивания так называемых торговых коридоров через территории Абхазии и Южной Осетии для беспрепятственной торговли между Россией и государствами Закавказья. Переговоры между Москвой, Тбилиси, Сухуми и Цхинвали по этому поводу уже несколько лет наталкиваются на категорическое несогласие Грузии вести прямой диалог и заключить отдельное соглашение о транзите со своими бывшими автономиями Абхазии и Южной Осетии. Но у проекта Коби-Гудаури есть оппоненты. Об их главном аргументе «Радио Свобода» рассказал экономист Георгий Хухашвили.
Да, для нас эта дорога, ну, неплохая, скажем так. С другой стороны, мне непонятно одно. Ну, понятно, что для Грузии, может быть, это хороший проект, но для Армении это дорога жизни, как бы, да? И, в принципе, я бы предпочитал, если бы выплаты, то есть эти кредитные обязательства, ну, хотя бы вместе с нами взяла бы и Армения на себя. Почему это не было сделано? Почему деньги должна платить за этот проект только Грузия? Абсолютно непонятно.
Заявил Георгий Хухашвили. По данным грузинского правительства, предположительная стоимость новой асфальтобетонной автотрассы от Коби до Гудаури более 558 миллионов долларов. Это один из самых дорогостоящих проектов, осуществленных за все время независимости Грузии. Из них 415 миллионов долларов выделил Азиатский банк развития, 60 миллионов долларов – Европейский банк реконструкции и развития, вклад правительства Грузии – более 83 миллионов долларов. В Тбилиси надеются, что к 2023 году, когда автотрасса заработает на полную мощность, поток российских туристов удвоится, а может даже утроится, поскольку нынешних проблем во взаимоотношениях с Москвой удастся успешно решить. Но бывший президент Михаил Саакашвили уже предупредил, эта дорога поможет России в осуществлении новой агрессии. Это была цитата. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 августа, День археолога. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.